Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.07 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, программа «Револьвер», с нами сегодня журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, телефон, смски, +7 925 888 8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в нашем официальном телеграм-канале «Радио Говорит МСК», в нашей официальной группе ВКонтакте. Где хотите, там смотрите, везде. Главное, смотрите. Смотрите, чем больше у нас подписчиков, тем лучше, потому что мы не занимаемся тем, чем занимаются в Твиттере, в смысле мы ботов не накручиваем себе. Нет, у нас все по чесноку, все по-честному. Вот, а вы же хотели поздравить всех.
Да, конечно, свете, слушайте, кострами, конечно, вот да. Столетие замечательной организации, пионерии, я сам был пионером. Вспоминаю с придыханием об этих прекрасных годах, когда мы, бескорыстные, одухотворенные, собирали макулатуру, металлолом, строили скворечники, убирались вокруг своей школы. Это такая прелесть была, так сказать. Я от всей души поздравляю бывших и нынешних. И очень рад, что это движение не заглохло, что о нем помнят. И я надеюсь, что вот новое движение, которое сейчас зарождается, я надеюсь, оно впитает все то лучшее, что было у той организации, стряхнет себя то, что нам не нужно, и уверенно пойдет вперед в 21 век. Так что я поздравляю бывших и будущих пионеров. С праздником вас!
А мы как-то... А мы с Алексеем... Да, мы застали?
Слушайте,
не, мы не застали со звукорежиссером.
Вас либералы лишили этой...
Тогда либералы даже тоже нас не трогали. Нас вообще никто не трогал. Ни коммунисты, ни либералы. Так получилось с середины 90-х годов. Как-то вот просто уходили в школу и учились. В общем-то, тоже неплохо.
Это еще одно наследие 90-х. Проклятое.
Еще одно наследие 90-х.
Отсутствие, да, детской организации.
Как же, Рафаэль, вы же с нами работаете, понимаете? Ну...
Нет, ну, Женя, я должен сказать, что все-таки вы же, как говорится... Что
я сопротивлялась,
да,
либералам все-таки.
Нет, да, во-первых, вы сопротивлялись, во-вторых, мы же тоже все-таки не сидим, да, мы же работаем все вместе, перенимаем все лучшее, что есть. Я надеюсь, что ты от меня получаете, так что я надеюсь, все это, как говорится...
Это правда, сейчас и мы пойдем и вступим в пионерию, хотя вряд ли нас по возрасту не возьмут, я боюсь, конечно, с Алексеем.
Выучи своего очаровательного сынишку.
Сынишку в пионеры?
В пионеры, прекрасно. Это красный галстук, будь готов, всегда готов. Да это же прелесть. Слова-то действительно же были золотые.
Будь готов, всегда готов.
Да, конечно, пионер, это он помогает старшим, он так сказать, он прилежный
моя
ученик.
Моя теория, что хороший человек ведет, что не обязательно плохого. Будет пионером, чтобы помогать старшим.
Да это вопрос не в том, чтобы он там, конечно, это не определяет в какой-то степени. Я думаю, что здесь идет как бы от противного. Просто хороший человек, почему бы ему не стать пионером? Это же замечательная организация.
А мы с вами с идеологии начали, хорошо. Вот смотрите, есть попытка создать, ну как-то, или ВОЗ создать какое-то движение там и так далее. Будет оно похоже на пионерию или не будет?
Оно уже, оно не будет никогда похоже. Это будет. Уже другое будет, совершенно другое.
Но, смотрите, а так, чтобы к Америке мостик перекинуть, какие-то, скажем так, в Америке же были модны вот эти скаутские движения.
Они до сих,
и до сих пор
самым активным образом. Самым активным.
Это сильная сторона Америки, или
безусловно,
как вы
считаете? Безусловно. Я вам хочу сказать, что было совершенно нормально, когда, допустим, обычно это весной и летом стучались в дверь или звонили в дверь, вот стояли, значит, как правило, это были Girl Scout. Они, значит, две девушки стояли, на поодаль стояли взрослые, конечно, следили. У них синие галстуки там. И они собирали деньги на свою организацию. Как? Они выпекали печенье. То есть мы заказывали у них печенюшки. Это стоило там 2, 3, 5 долларов, не так много. И они выпекали, потом они приносили это. Но это были совместные походы. Это были совместные какие-то у них мероприятия у костра. Вы понимаете, это то же самое было. Та же самая пионерия. У них, так сказать, какие-то там сплавы по рекам там были. То есть, понимаете, это полноценная нормальная жизнь. Сейчас они вспоминают, и многие вспоминают об этом с придыханием. Потому что это детство, это общность, это социализация детей. Это же прекрасно само по себе. Посмотрите, у нас же, ну, дети сидят сейчас буквально по своим, как говорится, этим твиттерским квартирам и фейсбуковским, и никуда их тиктоковским. И никуда...
Хотите вдохновить молодежь, которая нас слушает?
Давайте. Что, хотите, чтобы я еще раз вступил в пионеры? С удовольствием.
Нет, уже пишут, что вы бы были хорошим пионер-вожатым, кстати.
Женя, вы представляете, сегодня я ведь помню 50-летнюю годовщину пионерии. Вы можете себе представить? Я же это помню прекрасно. 50 лет тому назад нас даже пионерию наградили. Я помню, наша учительница пришла, нас всех поздравила. Мы были такие радостные все. Я не знаю, с чего там это было. Значит, трудового красного знамени, по-моему, орден получила пионерская. Да нет, очень много хорошего было всегда. Поэтому в добрый путь, ребята, хорошее это дело.
Давайте сейчас, чтобы к Америке потом перейти, как бы вдохновим людей. Давайте, попробуем, да? Вы помните текст?
Пионеры, дети, рабочие, близится эра светлых годов. Клич пионера всегда, будь готов. Конечно. Что? Да, да, да. На всякий случай еще передаю привет всем участникам в свое время и отдыхающим пионерского лагеря «Восток-6» в Подмосковье. Это тоже детские воспоминания.
Из детства вспоминается только хорошее, говорит Михаил. Да, но смотрите, про Штаты, раз уж мы с вами
да,
начали.
Да, давайте вернемся к плохому.
К Штатам. Почему к плохому? Все так плохо?
А, так плохо, да, ужасно плохо. И, так сказать, это действительно уже переходит в какие-то непонятные, так сказать, границы, потому что...
Мы с вами про преступность хотели, наверное,
во-первых,
да, начать?
Да. Я вот хочу сказать, что вот каждый раз мы, знаете, уже какие-то тезисы даже, не то чтобы являли, а вот какие-то уже слова, фразеологический оборот, они входят уже в жизнь не то что Америки, а всего, собственно говоря, населения мира. Потому что вот теперь отныне выражение «Сан-Франциский снег».
Сан-Франциский, это... кстати, да, я-то не, я по своей, по другой части подумала, что это что-то связанное почему-то с наркотиками, как будто бы, я подумала, честно говоря, что, нет, ни в коем случае, я подумала, что, как бы, ситуация настолько серьезная, что, как бы, ну, люди стали все чаще употреблять наркотики.
Америка умеет удивлять, и, конечно, мы бы на такое не обращали внимания.
А это про другое, да.
Это про другое, уважаемые радиослушатели, Сан-Франциский снег. Это выражение, которое теперь используется в Сан-Франциско и уже по всей Америке фактически. Что это такое? Это крошки разбитого автомобильного стекла.
Смотрите.
Потому что американцы сейчас это повальное явление, оставляют машины, разбиваются стекла, вытаскивается абсолютно все, что там есть. Так вот, как собственно говоря, население противостоит этому? Что, полиция? Нет. Что там, допустим, дополнительные какие-то сигнализации? Нет. Американцы, это нация законопослушная, поэтому они оставляют записки на все стекло, лобовое или боковое стекло, где написано «Уважаемые, dear sir», они начинают, да, «пожалуйста, не разбивайте стекло моего автомобиля. Ага. Внутри моей машины ничего абсолютно нет, что вас заинтересует».
Мамой клянусь, пишут
да,
они, наверное.
Главка, вот этот, значит, бардачок открыт. В бардачке, они говорят, тоже ничего нет. «Пожалуйста, я мама двоих детей, не разбивайте стекло, оно очень дорогое».
Угу.
Вот так вот и живут.
Но это работает или не работает? Не знаю.
Господи, я не знаю. Вы знаете, я столько легенд слышал. Там говорят, кто-то там иногда воры заходят и видят, что там бедная квартира, и наоборот, деньги оставляют. Я уж не знаю, что. Но наверняка есть какие-то там Робин Гуды, так называемые.
Но Валерий сразу пишет, а зачем полиция? Есть же оружие. Можно стрелять или нет?
Да,
ну,
но дело в том, что, вы приезжаете на... Это же, как вы понимаете, это же все находится
город.
На торговых центрах. Да, какие-то паркинги огромные. Там даже если сигнализация работает, они успевают все схватить и убежать, потому что они совершенно огромные парковочные места, и там просто люди не успевают что-либо предпринять.
Просто открой стекла, тогда машину укатят.
А если открыть стекла, да, там, во-первых, могут тогда угонят.
Угонят, или чехлы снимут.
Или что-то, да, можешь сделать, или там, ну, там уже варианты, знаете, это...
Но, с другой стороны, как это сказывается, в принципе, на клей? Я просто помню, что я сколько лет назад, в 2010 году я была в Сан-Франциско, меня поразил этот город, ну, немножечко контрастом, то есть есть действительно центр вот с этой знаменитой улицей Змейкой, которая под углом довольно серьезным. Вот, и, соответственно, там очень фешенебельные дома, все такое. Есть какая-то окраина, безусловно, но ощущение как бы благополучия, оно в любом случае присутствовало, потому что 2010 год здесь и 2010 год там, ну, разница была.
Ну, конечно.
А вот сейчас вопрос, проходить, значит, там, ночью по городу можно или нет?
Нет.
Уже нет.
Нет. Значит, здесь проблема. Я не хочу, во-первых, драматизировать ситуацию. Я не хочу, опять, знаете, там не будем никого хоронить сейчас, да. Но вопрос стоит вот в чем. И американцы, многие, в том числе мои друзья, отмечают. Дело в том, что в чем принципиальное отличие нынешней ситуации от 10-летней, 15-летней, там, я уж не говорю, допустим, о там 20-летней давности, когда там вот в Нью-Йорке, я могу про Нью-Йорк точно говорить. Я в Сан-Франциско был несколько раз, в Калифорнии, там могу так отрывочно, может быть. А вот Нью-Йорк это был. То есть Нью-Йорк, вот Нью-Йорк мэра Джулиани. Это был абсолютно безопасный город. То есть по нему можно было гулять, причем не только даже иногда на Манхэттене. Сейчас все отмечают, в чем колоссальная проблема.
Да.
Если раньше были какие-то вот эти, как они называют, neighborhood, районы, где ты в безопасности себя чувствовал, ты жил там, ты спокойно, так сказать, то сейчас этих районов мест нету. Понимаете, так. В чем дело? Мы с вами знаем еще же другой вид преступления в Калифорнии развит, когда следуют за так называемыми покупателями, которые из достаточно эксклюзивных бутиков выходят, они потом следуют за ними, и они куда едут обычно? Они едут в свои фешенебельные дома. Они их достигают там, прямо в этих домах, понятно, и там же грабят. Да. Но раньше этого не было, потому что боялись камер, боялись полиции. А сейчас они не боятся. Если его сняли на камеру, они не боятся этого. Потому что у них там есть негласный закон до 900 долларов вообще не возбуждать дела. Там куча вещей.
До 900 долларов.
Да, кража не считается там в разных штатах. Где-то 700
долларов. У нас там 1000 рублей, если я не ошибаюсь, или 2000 рублей, что-то такое.
Ну, вот видите, какое у нас общество гуманное в Америке. Воруй, чего хочешь.
А есть любопытная еще тема, если к транспорту переходить, потому что, как выясняется, по это в Нью-Йорк-Пост сегодня утром я увидела, значит, по крайней мере, в Вашингтоне переделывают табло. Помните, когда у нас курс резко возрастал, боялись, да. Что у нас вот трехзначное табло появилось, думаю, все, кошмар, доллар там по 120 рублей. Вот, но нет, на нью-йоркских, на вашингтонских заправках переделывают табло под двузначные цифры, думая, что галлон уже будет больше 10 долларов стоить.
Ну, да. Это, как говорится, они готовятся к этому, этого пока нету, я уж не знаю. Значит, то, что касается цен, я вот хочу вам несколько данных дать. Я это взял из последней, вот буквально вчера это была информация, да. Прошла ее и Bloomberg. Я могу сослаться, тут есть, так сказать, и Wall Street Journal это говорил. Значит, инфляция уровень 8,3%. Ну, это как бы для Америки
лет,
это да.
Говорят,
значит, бензин поднялся 44%, электричество 12%, топливо в целом 80%, новые автомобили 14%, секонд-хенд автомобили подержанные 23% поднялась цена, общественный транспорт 22%, мясо 14%, яйца 23%, молоко 15%, фрукты, овощи 8%, кофе 13%, ну и так далее, и так далее. Значит, вот весь, как говорится, этот перечень, который сейчас идет, а самое главное, вот это меня очень поразило, потому что американцы всегда славились тем, что они инвестировали и откладывали деньги. Две трети американцев,
они живут от
пайчека, от зарплаты до зарплаты, то есть у них нет денег, две трети это 250 миллионов с лишним. У них нет, это очень...
От чека до чека, зарплаты.
Да, ну то, что, собственно говоря, уж мы-то знаем, как никто другой, а тот, кто живет у нас здесь на зарплату. И появился вот этот термин сейчас, байденомика. Вот, пожалуйста, это рейгономика, байденомика. Уже это значит, соответственно, полный коллапс, то, что
но
они называют.
Но во всем виноват Путин.
Да, виноват Путин, конечно, тут даже без
сомнения. Было заявление нового пресс-секретаря Белого дома... не помню, как, Жан-Пьер.
Карин Жан-Пьер,
да, которая при первой своей, при первом выступлении вышла и сказала, вот я, значит, темнокожая,
лесбиянка
и что-то еще. Иммигрантка, да. Вот, она заменила Джен Псаки, и, когда ее спрашивали и про инфляцию, и про цены, и про все, она говорила, ну, это путинское подражание.
Это путинское, да. Значит, во-первых, по поводу Карин Жан-Пьер, я утверждаю, я говорю это со всей ответственностью, я прошу наших уважаемых, значит, эта женщина, она плохо и неграмотно говорит по-английски. Давайте вот с этого начнем изначально. Это человек, который... Это, у нее уже окрестили очень многие комментаторы, такие как Марк Левин, Шон Хеннеди. Они уже называют это language salad. Это значит, да, лингвистический салат. То, что она говорит, понять очень сложно. Очень сложно то, что она пытается сказать. Тем более, когда ей задают вопросы такие журналисты, как Питер Дуси, это корреспондент в Белом доме от канала от Fox. Он ей задал совершенно простой вопрос. Она такую билиберду понесла, и стилистически, и грамматически. Это просто люди просто не могли понять, о чем идет речь. Поэтому это то, что касается этой. И я хочу, конечно, напомнить нашу с вами предыдущую передачу. Вы помните, я сказал, что ее назначили на эту должность только потому, что она лесбиянка, то, что она черная, и она иммигрантка. Так вот, это не помогает. Просто не помогает. И можно было бы, конечно, ну, не оттаптываться, что называется, на ней, потому что ее уже, что называется, заклевали со всех сторон. Более того, но этот человек является спикером. Но, судя по всему, не только мы это заметили, потому что с адмиралом Кирби нашим что произошло сейчас?
Он переходит из Пентагона в Белый дом. Его как тяжелую артиллерию перебрасывают.
Вот именно. Значит, этот адмирал Кирби, русофоб, так сказать, это тоже, кстати, не самая светлая голова, скажем так, в нашем колледже.
Но белый, кстати.
Но белый, белый. Да. Так вот, его перебрасывают ни много ни мало. У него должность теперь будет, помимо всего, куратор, супервайзер над, значит, информационной политикой. То есть это поставили, усилили такого начальника на эту нашу Жан-Пьер, который несет ахинею, да. Вот, ее не увольняют, потому что она некомпетентна. Ну, как ее можно уволить? Нельзя же ни в коем случае уволить. Поэтому в данном случае, значит, происходит вот это. Вы знаете, вообще действительно, вот мы думали, что Джейн Саки это дно у нас.
А слушатели пишут, она была хорошенькой и умненькой.
Джейн Саки, она, по крайней мере, говорила хорошо по-английски. Вы знаете, у нас критерий оценки сейчас, пресс-секретарь будет такой. Потому что, ну, это же действительно уже ни в какие рамки там, ну, не вписывается ничего. Джейн Саки, она несла околесицу, но она несла околесицу на хорошем английском, американском английском языке.
А мы с вами, когда обсуждаем проблемы, значит, там, профессионализма в нашей информационной сфере, мы тоже обращаем внимание, когда вакансии люди, значит, размещают, там пишут «абсолютное владение русским языком». А оказывается, эта проблема не только у нас. Потому что мы же не отрицаем, что у нас есть эта проблема, безусловно. Но это оказывается во многих странах мира.
Но, по крайней мере, мы не ставим на какие-то должности, которые связаны с информационной политикой. Ну, стараемся, скажем так, не ставить людей, которые, ну, плохо или косноязычно говорят по-русски. В данной ситуации мы же это должны понять. Но вообще-то, по идее, человек, который, на мой взгляд, представляет такие вот организации, как Кремль, Белый дом, он должен владеть несколькими языками. Ну как, это совершенно нормальная, естественная практика, я считаю, современного образованного человека.
А 20... вы Песков критиковали за его английский, кстати.
Песков говорит ужасно.
Кто лучше говорит, Жан-Пьер или Песков?
Нет, Песков.
Песков лучше говорит по-английски, ну слава богу.
МГИМО рулит, конечно, да. Там все-таки, как говорится, судя по всему, лучшая база была. Кстати, Жан-Пьер, она закончила тоже престижный вуз.
Но не МГИМО.
Нет, у нее денег не хватило, судя по всему. Куда ей там? Да наши мальчишки, они наших цен не знают, конечно.
Так, но в итоге, действительно, ну, это означает, что Кирби остается в Пентагоне?
Это означает, что сейчас будет дополнительный импульс русофобии, если уж так серьезно говорить. И Кирби опять будет делать с методичностью военного человека, к глубокому сожалению. Какую роль будет играть Карин Жан-Пьер? Ну, я сейчас вот, знаете, рискую все-таки немножко политически некорректно высказать, но мне это все будет напоминать теперь шарманщика, у которого на плече будет сидеть такая вот обезьяночка и вытаскивать это. Вот это будет вот в таком духе. Я сейчас, естественно, не внешне какие-то вещи сопоставляю, а говорю о том, что той роли, которую, так сказать, будет этот человек. Мне просто жалко ее, потому что она будет марионетка, вот самая настоящая марионетка в руках.
Ну, может, ее натаскают? Ну, подождите, дайте шанс. Ее.
Нет, но нельзя этому натаскать, понимаете? Она уже сама, она уже не уверенно себя чувствует. Она вся белая там, насколько она могла быть белой. Ее вопросами закидали буквально. И ведь, понимаете, парадокс заключается в том, что это как-то совпало, может быть, это совпало с выступлением Камалы Харрис, которая тоже полную околесицу несла. Ее спрашивают одно, она отвечает совершенно другое.
А может быть, это замысел? И мне сейчас в голову пришло, Рафаэль.
Что, дискредитировать черных женщин?
Нет, дискредитировать женщин в политике, в принципе. Это борьба с феминистками.
Это понимаете? Вы с точки зрения феминистских позиций. Да?
Нет, я с точки зрения как раз попробую мужских позиций. Ну, то есть, как бы вот феминистки настолько активные, настолько Женя, наступают на просто...
Женя, я могу вам сказать, что как художник художнику, все может быть, мужчины очень коварные.
Коварнее женщин не
верь. Все может быть, да. Если это как-то успокоит женскую часть населения нашей планеты, хорошо, мы виноваты. Значит, во всем виноват Путин и мужики. Все, договорились.
074-й, не верится мне... А, Ирина, это женщина. Не верится мне про такое повышение цен. На моем веку уже говорили неправду, я помню. У меня там нет знакомых, ну, в смысле, в Америке, видимо, спросить не у кого. А в Японии есть, там цены за эти 3 месяца в связи с операцией не поднялись. Ирин, мы не сами придумали, мы с вами читаем иностранную прессу, которая вот пишется нормальным английским языком, кстати, вот, а то, что можно читать, мы с вами читаем абсолютно.
Я хочу сказать, да. Что японцы, я не знаю это, но я не удивлен, почему, потому что они имеют долгосрочные контракты с Саудовской Аравией, это первое. Второе, они активно закупают сырье у нас. Вот, Сахалин-2 никто не отменял, и газа, так сказать, и нефтяной.
Плюс их экономика не заточена так под китайскую экономику.
Вот, она совершенно, так сказать, это, так что здесь совершенно нормально. Теперь, то, что касается цен, допустим, которые там есть или не есть. Значит, официальные данные, средняя цена галлона бензина сейчас в Америке порядка $4.50.
4,72 я видела 4, еще.
Да. Но это вот постоянно
от
растет.
Зависит,
да. В Калифорнии и в Нью-Йорке самые большие, они в районе $7. Ну, это, значит, галлон, это 3,8, ну, почти 4 литра будем считать, хотя чуть меньше. Угу. Вот вы приблизительно можете себе представить, какие цены сейчас
в Америке. А с зарплатами, что Виталий говорит, хорошо, цены повышаются, но зарплаты вместе с ними повышаются или нет?
Да ничего не повышается, какие зарплаты повышаются. Единственное, что это деньги, вот которые эти самолетные, вертолетные, так называемые деньги, которые выданы, и которые послужили, собственно говоря, вот этим толчком к инфляции, потому что деньги-то люди получили, но они и цены получили. Я вот вам сейчас зачитал, насколько все повысилось.
Ирине отвечает Константин, который в Нью-Мексико живет. Правильно, штат
назвал, да,
Нью-Мексико. Он так и подписывается, кстати. Цены, правда, я живу здесь, это полная правда про цены, что они повышаются.
Спасибо. Нет, уважаемые радиослушатели, давайте мы не будем... это все-таки наша репутация, а у нас, знаете, у журналистов есть только репутация. Я всегда могу вам показать источник.
Если вас это удивляет, то она
да,
есть.
Да, и поверьте, так сказать, другого же нет у нас. Если мы вам один раз введем вас в заблуждение... И я сейчас еще раз хочу, Жень, я хочу, чтобы наши уважаемые радиослушатели поняли. Мы не собираемся сейчас здесь плясать и, как говорится, разбрасывать цветы. Ленточки по этому поводу.
Что, ура,
это
ура.
Плохо, это никто не говорит, что это... Я вот сейчас я вам могу сказать, давайте, чтобы было просто. Вот я сказал, что инфляция в апреле, это Bloomberg, я стараюсь, 8,3%. Одна из самых высочайших за 40 лет. Так простите меня, у нас есть такой, так сказать, деятель, господин Орешкин, который тут с улыбкой такой пионерской на
очередной...
Бывший глава, да. Говорил, а у нас всего лишь 15% инфляция. Господин Орешкин, об этом надо говорить тихо, с траурной ленточкой наперевес. 15%
у нас... Ну как, он радуется тому, что не 17%.
Да, и самое главное, говорит, вы знаете, ведь должно было быть больше. Да? Да, он говорит, должно было быть там что-то не 20 и даже 30. А мы всего лишь на 15. Это позор просто. Это просто позор. И поэтому на фоне вот действительно ваших 15% инфляция в Америке 8,3, это цветочки, кажется.
Это другое,
работать
да.
надо. Потому что это, кстати, вопрос некомпетентности. Мы вот говорим сейчас. Я хотел бы сказать, что я в первую очередь адресую нашим чиновникам.
Нижняя палата американского парламента в связи с этим, что Конгресс, да, придумал законопроект. О чем бы вы думали? У них же был законопроект сначала на ОПЕК, это борьба с картелем. СОПЕК и СОПЕК плюс.
Да.
Нет, они еще придумали законопроект о госрегулировании цен. Не факт, что как бы верхняя палата поддержит или Байден подпишет, не знаю. Но сам факт, госрегулирование цен.
Госплан.
То, что стремились, то, с чем боролись на протяжении нескольких десятилетий, оказалось, что стоит план.
Слушай, а мы-то уже упразднили, а? Вот какая незадача-то.
Поторопились мы. А мы, наоборот, в рынок идем.
А мы, наоборот,
вот
да.
Как это превратности судьбы.
Ой, Господи.
Мне кажется, это превратности судьбы, правда.
Женя, я очень беспокоюсь за нашу экономику, потому что такие перипетии ее ожидают. А у нас, так сказать, наш вот финансовый сектор, по-моему, не готов абсолютно.
Да даже не финансовый. Финансовый более-менее удержал, а вот промышленность, что молчит. А-а-а. Это да, но это другая тема.
Да.
Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте, с нами Рафаэль Ардуханян, журналист,
день.
Американист. Мы продолжаем. Высокая инфляция на Западе – это привет от большого количества напечатанных ковидных денег, говорит зеленоградец. Конечно, об этом господин Паул, который возглавляет Федрезерв, он предупреждал министра финансов. Там женщина, которая говорила,
женщина, да.
Такая, ну, такая матерая. Вот. И между ними заочный спор возник, когда она говорила нам, нужно больше напечатанных денег, и бог с ним, с госдолгом. Он говорил, нет, нельзя, и вы в ближайшее время почувствуете, как будет больно. Вот, и поэтому сейчас ковидная причина уходит на второй план. На первом плане это то, что, значит, во всем виноват Путин. 212-й говорит, наша инфляция вызвана ограничением импорта и дефицитом. Стыдно такое не понимать, еще и позор кричать, ужас, говорит. Наша инфляция вызвана странной работой нашего финансового блока и промышленного блока. А, понимаете, который объясняет все всегда. То у нас импорта много, поэтому инфляция, у нас импорта мало, поэтому инфляция. Да. Поэтому это вообще отдельный разговор. Но, Рафаэль, 2 недели назад мы с вами обсуждали Илона Маска в какой-то там... А, он Твиттер собирался покупать. И, соответственно, тогда мы с вами пришли к выводу, что, скорее всего, ему будут препятствовать, потому что он же хотел сделать эту социальную сеть самую свободную, свободу слова и так далее. И мы говорим, как же так до Илона Маска еще не добрались темы с домогательствами? Но вот оно, пожалуйста, Илон Маск оказался в центре скандала с домогательствами. Значит, издание английское решило поделиться откровениями подруги. Внимание, подруга одна из стюардесс, 7-я вода на киселе, вот, обслуживающих частные рейсы компании SpaceX Илона Маска. По данным источника, миллиардер в конце, внимания 16-го года, я не помню, что было в 16-м году, 6 лет прошло, во время перелета в Лондон попросил предполагаемую жертву сделать ему массаж всего тела, а затем в процессе предложил вступить в интимную связь в знак благодарности, пообещав купить лошадь. Простите. Какая, господи, какая интересная,
вы знаете, что
жизнь
самое,
у людей.
Да, вообще-то, так. Вы знаете, самое ну, страшное это вообще-то, да, во всем этом, что в это же во все поверят. В это во все поверят, это все раскрутят.
Нет, просто нашли кого. Ладно, мы нашли какую-нибудь бывшую любовницу, проси, хотя бы.
Это же это близкое. Чего было, то и взяли рядом. Вот. Если бы рядом была бы, я не знаю, бортпроводник какой-то или еще что-то.
Это даже был не домогательство, это был харассмент, потому что, получив отказ, глава SpaceX якобы начал что делать? Препятствовать бортпроводнице по служебной лестнице, в результате чего она обратилась с жалобой в кадровую службу. По информации издания, стороны конфликта предпочли уладить его в ноябре 2018 года. Истец получила денежную компенсацию в размере 250 тысяч долларов, дала подписку не разглашать подробно. Она вернет деньги? Интересно.
Нет, во-первых, теперь, если она дала... Вы знаете, давайте уберем это, потому что в этом белье копаться мы не будем. Значит, вопрос стоит очень простой. Да. Дело в том, что сейчас, значит, неолиберальным сообществом, да, которое погрязло в коррупции, погрязло в некомпетентности, сейчас разрабатывается план по устранению человека, который собирается предоставить платформу, площадку для...
Республиканцев.
Да, республиканцев, и в частности Дональду Трампу.
И сам он сказал, что я разочаровался в демократах, да, и поэтому, скорее всего, буду вот, за республиканцев.
И вот это была его очень большая ошибка. Ему надо было паузу держать до конца, они бы могли еще подумать, что он, может быть, одумается. Он сейчас перешел уже окончательно, ну, искренне, наверное, человек, я уж не знаю, но что его побудило.
Военные должны прикрыть,
значит, команда, кстати, ФАС с Клинтонами, да, с Обамой, она дана. Сейчас его будут, что называется, гнобить по полной программе. Республиканцы, я не знаю, в какой форме смогут они его защитить или нет, но то, что его миллиарды не защитят, это уже понятно совершенно. Сейчас они будут на него, как говорится, срывать абсолютно все. Я вам гарантирую, что в ближайшее время появится еще парочка стюардесс. Это первое.
Из ЮАР.
Из ЮАР или откуда, да. И обязательно появится, вот я, коль уж так получилось, что я предсказал эти события, предсказываю еще раз, потому что я вижу, как нагнетается обстановка. Дело в том, что Илон Маск родился в Южноафриканской республике.
Да.
Логовище, что называется, апартеида и расизма. Я вам гарантирую, что сейчас где-то что-то, какой-то бортпроводник, двоюродный брат какого-то там Дивери, этого коня, которого не купили той девушки, он скажет, что когда он ехал на поезде из Дурбана в Преторию или из Претории в Йоганнесбург, он сказал: «Эх, черт побери, а все-таки белые люди лучше там черных», или что-нибудь в этом духе.
Но и маму перестанут в Воге снимать.
Вот, но это уже, как говорится, семья, это естественно, потому что мы сами знаем, что с семьей Трампа делалось нападки на сына, на дочь, на жену, нам на всех было. Все будет по полной программе. Это грязная кухня, которая, к глубокому сожалению, сейчас заработала на полную катушку, а и какие блюда они там приготовят, мы сами можем уже прекрасно, к глубокому сожалению, догадываться.
А краед говорит, можно подумать, к мужчинам не бывает харассмента, а некоторые просто согласны на эти условия, кто нет, говорится, нет-нет, и все, ничего тут толком не поделать. делаешь, а, значит, проблема эта существует, говорит краед.
Да нет, какая проблема-то существует? Что к мужчинам пристают?
Не знаю, с домогательствами.
Да нет, проблема существует. Я, кстати, хочу сказать, что мы вот, я иногда позволяю себе такие фривольные шутки. Ни в коей мере я не хотел бы снимать с повестки проблему насилия в семье. Это и у нас в стране. Никто не собирается над этим смеяться, и уж тем более делать вид, что это не получается, что этого
или
нет.
Что этого нет, да.
Да, вот проблема заключается как раз вот в чем. С моей точки зрения, я не знаю, как вы думаете, уважаемые радиослушатели, вот когда возникают вот такие вот чудеса, вот такие придуманные, совершенно притянутые истории, цель которых не исправить, конечно, положение, не, допустим, чтобы действительно решить проблему, а чтобы получить бабки конкретно. Вот за этими делами, действительно, дела о насилии, дела об избиениях, особенно из женщин и детей, которые мы иногда и у нас в стране, и в Америке, вот эти дела, они забываются, на них никто уже не обращает внимания. Эти люди своим поведением, они уводят в сторону от реальной проблемы, потому что для них это главное — хапнуть деньги, и неважно, они стюардессы, бортпроводники или там еще бог знает кто. Вот, угу. И уж там, и когда подключается целая армия адвокатов, мы сами прекрасно понимаем, что там это. А уж Илона Маска не растрясти.
Да вообще.
Это же святое дело.
Я предполагаю, сколько сейчас денег заработают адвокаты Деппа и его бывшей жены. Там просто такие суммы будут, я думаю.
Это будет что-то неописуемое. И
наш слушатель просто спрашивает, каких политических взглядов придерживается Маск, чтобы понимать, что и как. Вы знаете, он же говорил, что он посередине, он чуть-чуть республиканец,
да, чуть-чуть
демократ.
Я хочу сказать, что давайте мы вот насчет Маска, насчет всего. Судя по всему, это талантливый инженер, это талантливый бизнесмен.
Пиарщик.
Да, пиарщик. Давайте мы здесь остановимся. О каких-то политических взглядах, о каких-то там политической повестке этого человека говорить не приходится. Сегодня, вчера он был либералом, сейчас он стал республиканцем, послезавтра вообще неизвестно, что будет. То он говорит, что он восхищается нашей космонавтикой, рассыпается в дифирамбах России. И то он говорит о том, что он единственный, и все, что он сделал, это там все, до него все, что было сделано, это и там и гроша ломаного не стоит посмотреть с тем, что он сделал. То он говорит, что он независимый предприниматель, а потом он говорит, что у него связи есть в Пентагоне. Послушайте, это человек своего времени, это продукт своего времени. Давайте просто следить, смотреть, наблюдать, анализировать, потому что это действительно медийная фигура, и от нее действительно очень много зависит. Да. Да, интересно, будем смотреть, и, как говорится, потом будем делать свои выводы. Я надеюсь, не только мы, я надеюсь, что и все, кто имеет какое-то отношение к космонавтике, к бизнесу, они тоже будут смотреть.
Рогозин, он с ним переписывается в Твиттере регулярно.
Ой, господи, да, да, да.
А, так, Маск два твита назад написал, что теперь будет голосовать за республикан. Да, мы об этом уже сказали, 212-й, что он говорит, я в демократах, в общем, в неолибералах, видимо, разочаровался. 7373948, что-то мы про звонки с вами забыли. Давайте примем парочку. 7373948, по коду 8495, несколько мы с вами тем затронули. Вот, можно, конечно, еще затрагивать дальнейшие темы по поводу того, что Штаты собираются вводить, любопытная была публикация, забыла, в каком издании иностранном, вот к этому закону NOPEC, то есть как ОПЕК, только буковка N еще впереди, то есть пытаясь отменить картель. Они предлагают создать свой новый картель, причем из европейцев и американцев, возможно, там еще будет Австралия, может, Япония. Смысл в том, чтобы контролировать поставки российской нефти по миру, вот в чем дело.
Было в Блумберге, это было Huffington Post, она писала об этом, по-моему, Counterpunch, это вот я ссылаюсь. Значит, это вообще сборище лунатиков.
Кто?
Это, да, вот это вот NOPEC, это сборище лунатиков. Это люди, они действительно думают, что они будут диктовать цены на нефть. Обычно цены на нефть диктуют тот, кто ее производит.
Нет, говорят,
да, да, нет, они говорят, что, так сказать, нет, мы будем, допустим, теперь диктовать. Мы с вами прекрасно знаем, кстати, всплески этого маразма были. Вы помните, премьер-министр, по-моему, Италии сказал, что мы будем закупать нефть и газ у России по нашим ценам. То есть Евросоюз пытается...
То есть бесплатно.
Да, то есть бесплатно. Вот сколько есть, столько и берите, да, вот так вот это будет, наверное. Но это детский сад.
А мы еще должны будем говорить, возьмите, пожалуйста. Возьмите, пожалуйста, просто, и все. 7373 7373948, слушаем вас, здравствуйте, алло.
Здравствуйте, Евгений, Рафаэль.
Пожалуйста, да.
Вот все-таки американцы приняли решение 40 миллиардов Украине выделить. На, как на ваш взгляд, это действительно будет реализовано? И какие последствия?
Ну, я понял, спасибо. Значит, я просто хотел бы сказать, во-первых, неизвестно, откуда они будут брать эти 40 миллиардов.
Напечатают.
То ли это будет бюджета. Нет, напечатают это. Они хотят, как говорится, хапнуть это со счетов российских физических и юридических лиц. Это первое.
А, точно.
Это первое. Но здесь даже дело не в этом. Значит, когда вы посмотрите, более детально посмотрите, на что уйдут эти деньги, значит, из 40 миллиардов порядка 3 миллиардов официально выданы на гуманитарную помощь Украине. 3 миллиарда из этих 40. Куда идут остальные 37 миллиардов? Безусловно, это поставки не то, что натовской, а именно американского военно-промышленного комплекса. Поэтому я уж не знаю, так сказать, что так радуются наши украинские контрпартнеры, да, так называемые. Это все останется в Америке. Это все распилится, растащится. Особенно мы с вами знаем, что министр обороны Дорси, он бывший член правления одной из крупнейших Райтон-компаний. Так что ребята там распихают, распределят очень и очень все хорошо.
Посмотрите на бирже, как себя чувствуют компании в
и посмотрите,
сектора.
Как поднялись цены за последнее время Боинга, Локхид Мартин, Райтона, Сикорского, да, Росройса, всех, так сказать, это, и европейских тоже. Байер, так сказать, в BAM, это в Англии, так сказать, поднял. Все акции всех военно-промышленных компаний, они все сейчас скакнули, по крайней мере, там от 5 до 10%. Это очень много. Откуда? Да потому что знают, что денежки идут, идут они родные. Все в семье останется.
7373948, вас послушаем. Здрасте.
Да, добрый день, Виктор.
Пожалуйста.
По поводу санкций по нефти в Венесуэлу.
Ага.
То есть снятие санкций, ваше мнение интересно?
Возможно оно или невозможно? Мне кажется, нет.
Сейчас. Нет, вы знаете, была попытка это сделать. Я должен сказать, что правительство Венесуэлы достаточно принципиальную позицию заняло. И, так сказать, оно не пошло там. Хотя там были совершенно кабальные условия, но они не пошли на это. Я хочу сказать, что ситуация, в принципе, там потихонечку нормализуется, потому что контроль над венесуэльской нефтью осуществляет консорциум. Это и венесуэльской компании, китайской, и нашей, Роснефти. То есть мы как-то контролируем это. И Роснефть достаточно успешно продает эту нефть, да, вместе со своей. Я хочу напомнить, что Венесуэла занимает первое место в мире по запасам нефти. Беспрецедентно. Единственная проблема – это тяжелая нефть. Это, как говорится, так, плохая новость. Хорошая новость, что все заводы, начиная от Техас, Новый Орлеан, Луизиана, вплоть до Флориды. Вот это нефтеперерабатывающие заводы Соединенных Штатов Америки, они построены на то, чтобы принимать эту тяжелую нефть. И смешивать ее с легкой техасской, и это вот основной, что называется, продукт, который они вырабатывают. Сейчас они это не делают, и мы с вами видим, к чему это привело.
Более того, они покупали очень много в последние 45 дней, потому что у них был лаг 45 дней по введению санкций на российские...
Они... Десятки танкеров были зафрактованы, они везли нашу нефть
и
Урал.
И мазут, они еще мазут везли.
Да, и да. Вот понимаете, в чем дело? Вот такая вот сумбурная абсолютно политика Соединенных Штатов, неизвестно, куда она приведет. И я думаю, что наши венесуэльские товарищи это видят и, что называется, сейчас не предпринимают каких-то решительных шагов, потому что они понимают, что даже если какие-то решения будут приняты, они будут приняты непрофессионалами, и это может привести к еще худшей ситуации.
Еще про экономику. Зачитаю вот CNBC прямо сейчас. Я открыл ради интереса. Написана статья, одна из топовых, которая висит. На этой неделе Walmart, Target и Home Depot, и еще Lowe's, это крупные торговые сети, представили квартальные результаты. Каждый из них предложил свой взгляд на то, куда и как люди тратят свои деньги. Отчеты появились после того, как Amazon в конце апреля подал предупреждающие сигналы для розничной торговли, зафиксировав самый медленный рост доходов за весь квартал со времен краха доткомов еще в 2001 году, и мрачный прогноз представил. И аналитики, и инвесторы тоже не ожидали, что прибыли Walmart и Target так сильно пострадает.
Почему бы и не пострадать? Во-первых, зачем покупать, когда можно брать без денег?
Так без что, денег, это в смысле как?
Да как, просто прийти и забрать.
Ну, это вы целое про БЛМ говорите.
Да, папа, какая разница? Это тоже, ведь, это понимаете,
это
когда это
не 300 миллионов человек.
Безусловно, не 300, но тенденция же понятна, в чем, как говорится, она выражается.
Тем но временем, подождите, что? Рафаэль, подождите.
Я уже беспокоюсь. Вы очень часто читаете либеральную прессу.
Какую либеральную? ТАСС! Я у меня ТАСС открыт, о чем вы? Какую либеральную прессу я читаю? Заметьте, кстати, Рафаэль, я хоть и читаю либеральную прессу, но от этого либералом не становлюсь, между прочим.
Ну, безусловно.
Между прочим, хотя вы с подозрением на меня смотрите.
Никогда я на вас с подозрением не смотрел, я все знаю без подозрения.
Так вот, никакой либеральной прессы. Агентство ТАСС наше, скрепное. Курсы доллара и евро снижаются более чем на 5%. Доллар 58,63, а евро 60 рублей 80 копеек.
Женя, я думаю, что та критика, которую мы себе позволяли в течение последних 2 лет в отношении Силуановой и Набиуллиной, работает.
Работает пока Я думаю, что Набиуллина в большей степени работает. Набиуллина, потому что Силуанов был последовательным сторонником ослабления рубля.
Вот вы себя и проявили как феминистка. Почему вы только женщину поддерживаете?
Ну, если она работает.
А Силуанов что, не работает, что ли?
Если бы ЦБ руководил кто-то другой, например, мужчина, и он вел такую же политику, как Набиуллина, я бы сказала, он молодец. Но так как но у нас Набиуллина...
Силуанов ни много ни мало министр финансов.
Он министр финансов, но он последовательный сторонник ослабления рубля, вот в чем дело. А Набиуллина, получается, делает так, что рубль укрепляется. Вот в чем дело.
Понимаете? А вы не допускаете, что это автоматически делается подсознательно? Может быть, она не хотела этого.
Ее заставили.
Так иногда бывает. Может быть, ее кто-то заставил. Слушай, может быть, Мишустин заставил. Хотя нет, Центральный банк же у нас не подчиняется правительству.
Не подчиняется.
Значит, кто-то другой. Центральный банк у нас подчиняется напрямую.
7373948, телефон прямого эфира. Вы говорите про 40 миллиардов долларов, а мне кажется, это перекладывание из одного кармана в другой.
Так совершенно верно. Значит, посмотрите, 37 миллиардов остается в Америке, 3 миллиарда выделяется гуманитарная помощь Украине. Я сейчас просто уже даже на ваше усмотрение, уважаемые радиослушатели, сколько из этих 3 миллиардов дойдет до украинского народа? Я думаю, мы с вами прекрасно можем понимать.
До украинской армии даже в данном случае, даже потому что речь-то идет
То, что до украинской армии не дойдет, это мы только радоваться будем. А вот то, что люди, беженцы, которые там есть, вот это нужно, конечно,
что там
помочь.
Что там с пшеницей? История с пшеницей какая-то странная.
Все
потому
нормально,
что сначала говорили, что, значит американцы якобы пытаются каким-то образом вывести эту пшеницу, чтобы на свой рынок отправить и компенсировать тем самым инфляцию. Но подается это под эгидой того, что, вы знаете, скоро новый урожай, а у вас хранилище заполнено.
Да.
И каким-то образом они хотят, прошу прощения, чтобы Россия поучаствовала.
Да, Россия поучаствовала. Мы 25 миллионов на экспорт через Новороссийск предлагаем, это раз. Второе, значит, подтвердили самое худшее. Дело в том, что мы все были, помните, мы очень удивлялись, а что это так Европа и Америка рьяно, с такой легкостью раздает вооружение, дает, так сказать, посылает, да, туда, ленд-лиз какой-то придумала. Все было зафрактовано под урожай. Поэтому сейчас вся Европа визжит, оказывается, вся пшеница, которая была сосредоточена на экспорт, с Украины. Это плата за оружие. Вот за это то, что... И поэтому то, что сейчас Европа поднимает такой скандал, они не получают своих денег.
Вооружение в обмен на продовольствие,
и я думаю, что нам нужно действительно перекрыть эту лазейку и ни в коей мере, так сказать, не отдавать это зерно, которое там сейчас есть, а использовать его исключительно для украинского народа. Причем это не имеет значения, так сказать, это восточная Украина, западная Украина, это хлеб Украины, надо его оставить там. Я искренне надеюсь, что наши, так сказать, вот во время спецоперации мы учтем это. И надо перекрывать Одессу, хватит, они через Одессу все уже вывозят. Новороссийск, если хотите, вот давайте. А вообще-то надо оставить все украинцам.
Так,
они сами кушать тоже хотят.
Еще. Тут мне слушатель прислал видео, и там какое-то нашествие, я так понимаю, это грачи какие-то,
Жень,
или галки.
Я бы хотел,
Walmart,
чтобы мы с вами сказали по поводу все-таки вот госпитализированных детей, поэтому
молочной смеси, конечно.
Значит, я просто что хочу сказать, уважаемые радиослушатели, это действительно беспрецедентно, потому что два ребенка госпитализированы в Теннессе из-за недостатка вот этой смеси. Тут я бы не хотел здесь, драматизировать, опять же, ситуацию, потому что это были 5-8-летние дети, которые, их просто эта специальная смесь была в их диете. И вот этой смеси не оказалось, которую выпускала вот эта мичиганская компания. Называется она Abbott Nutrition. И она сейчас прекратила выпуск этих смесей. И все, ну вот у нас и проходит информация о том, что эта компания, почему она остановилась? Ведь она всю пол-Америки оставила без детского питания. Оказывается, эта компания была вынуждена остановить производство смеси. Почему? Потому что был нарушен технологический процесс, и, соответственно, было выпущено некачественная продукция, настолько некачественная, что четверо детей было госпитализировано в Мичигане, а один ребенок скончался. Угу. Вот из-за чего был остановлен этот завод, и вот почему сейчас там нет недостаток. Поэтому, во-первых, будьте осторожны, а самое главное, я бы вот хотел просто обратиться. Компания называется Abbott Nutritions. Она выпустила детское питание, из-за которого умер ребенок, и сейчас оно приостановило. Наверняка есть это... продукция. Но компания Abbott, она же и у нас работает.
40 лет.
Я, кстати, не хочу сейчас опять никаких параллелей, не хочу там тем более портить реноме, но я бы хотел, чтобы наши компетентные органы заинтересовались этим. Компания работает здесь, пускай она объяснится, что они там выпускают, что они привозят сюда. И не получится ли так, что этот мусор, который там у них, бог знает из чего сделан, чтобы он у нас не появился?
Так, 40 лет работает, да.
Это крупнейшая фармакологическая компания.
Химико-фармацевтическая корпорация.
Наши... Я, кстати, не удивлен. И, кстати, надо посмотреть. А эта корпорация там в биолабораториях нигде не засветилась? Тоже надо
Алексей
проверить.
Алексей пишет нам. Вот слушаю вашу передачу. Кажется, что у них все плохо, а у нас все хорошо. У нас нет задачи в передаче представить, что в Америке все плохо, у нас все хорошо, Алексей. Но как-то, если у вас сознание именно черно-белое или линейное...
Ну, не черно-белый мир,
да,
Алексей.
То,
ну,
соответственно,
конечно.
Это вот ваша проблема вашего восприятия. Мы ровно так же в других эфирах обсуждаем, что у нас не так. Если вы наши каналы послушаете,
Жень,
с Юрием Буткиным...
Мы... передаче с вами критиковали Набиуллину, Силуанова, правительство там и все-все-все. Вот у нас сегодня такая передача была. Мы, по-моему, да, одновременно говорили.
Ну да.
Послушайте, ну что есть, то есть. В Америке инфляция 8,3%, а у нас 15%. Ну, мы же это говорим вам. И когда мы говорим о 8% в Америке, мы, конечно, обязаны, как, ну, объективные журналисты,
мы говорим о том, что да.
И меня в большей степени интересует 15% здесь, у нас.
Конечно.
Что у нас здесь происходит. Поэтому вот эту бравурность правительства нашего, уже российского, я ведь тоже не разделяю, уважаемые радиослушатели.
Здесь также можно задать вопрос, почему у нас до сих пор там из Ростовской области ЛЭП не протянули в Луганск. Ну, понимаете, как бы здесь...
Нет, а у меня, знаете, а у меня вопрос делают... вообще, может быть, это вот семейная история. А почему у нас МРТ нельзя сделать? Где эти аппараты, которые должны быть закуплены, которые... Почему москвичи и россияне должны бешеные деньги платить, в очередях стоять ждать, чтобы элементарное МРТ сделать?
Вот.
И какая-то кучка непонятных дельцов от медицины наживается на этом постоянно. Тысячи-тысячи нужно заплатить.
Вот.
Госпожа Голикова, немножечко оторвитесь, пожалуйста, от бизнеса вашего пасынка и, так сказать, займитесь, может быть, вот этой проблемой.
7373-948, телефон прямого эфира. Кто-то говорит, пусть доллар сразу 60 копеек рисует...
Сергей, а я вот помню там, доллар, 60 копеек.
Нет, Сергей говорит, что это там нарисовано и так далее. Он не совсем нарисованный, он просто реально отражает реальность. Потому что этот курс отражает как бы торговый баланс. У нас ограниченное количество хождения доллара, и именно поэтому курс такой. Вот и все. Но мы то, что мы продаем за границу и получаем за это, вот это отражает курс. И все. 7373-948, слушаем вас. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, меня зовут Вадим.
Пожалуйста, знаете, Вадим, вот, да.
Быстро, да.
Давайте.
Наши советские писатели Ильф и Петров, когда путешествовали по Америке в 1935 году, да, они по результатам путешествия написали книгу «Одноэтажная Америка». Так. И в конце этой книги они сделали вывод, что эту страну интересно наблюдать, но жить в такой стране не хочется. А вот в нынешней Америке хочется жить.
Или хочется наблюдать.
Не знаю. Ну, перед моей семьей стоял этот выбор, я его сделал. Кому-то, может быть, хочется жить. Америка – это прекрасная страна, по крайней мере, была. Сейчас у страны колоссальные проблемы, но мы не умаляем значения и, так сказать, того, что сделал американский народ, что он привнес в нашу цивилизацию. Я от всей души желаю, чтобы Америка вышла из этого кризиса. И когда мы критикуем, это к нашим некоторым радиослушателям, которые, может быть, истолковывают не так то, что мы говорим о политиках, о политике, только об этом. Никто никогда не говорит о стране, никто никогда не говорит о народе. Трудолюбивый, добрый, отзывчивый народ. Сейчас просто не самое лучшее время для него. Ну, что делать? Каждый должен испить эту чашу, и сейчас настал черед Америки. Я желаю только всего самого лучшего, хорошего. Но я, например, лично желаю это отсюда, из Москвы, с моей, как говорится, родины. Вот. А уж как и кто будет это выбирать, если у него выбор есть, это ваше дело.
«Америка Лайт» прошла сегодня.
50 лет шикарному фильму «Кабаре». Поговорим о Лайзе Минелли и, конечно же, куча прекрасной-прекрасной музыки.
А мы в этом сейчас не ограничены, потому что смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио говорит Москва», где нет никаких ограничений на музыку, и в нашем официальной группе ВКонтакте, там тоже нет никаких ограничений, в отличие от Ютуба. 11 часов новости, я к вам вернусь, товарищи, в 14 часов, и там про многие проблемы в нашей стране поговорим.
Всего доброго.